Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Российское кино на фоне национальной премии «Ника». В передаче участвуют Даниил Дондурей, Петр Вайль и Александр Миндадзе.
Сегодня стоимость фильма практически, ну, несколько миллионов, миллион, два миллиона. Сейчас уже, я имею в виду российские фильмы, конечно, речь идет о российском кинематографе. Некоторые подходят под 3 миллиона. Чтобы возместить эти затраты, нужно, чтобы в кинотеатрах собрали в два раза больше денег, потому что в кинотеатре это основной канал возмещения затрат. Если ваш фильм стоил 2 миллиона, значит, вы должны в кинотеатрах собрать 4. Половину вы оставляете в кинотеатру за, значит, принцип тут такой: половины в кинотеатр, примерно 20-25% идут на права, и остальные деньги – это копии, это рекламы, пиар и прочее, прочее. Поэтому, когда говорят, что деньги с американского кино идут в Америку, наши парламентарии очень любят об этом говорить, и когда мы объясняем, что это совсем не так, в Америку попадает не больше 20% от тех денег, которые собираются в России, остальные остаются здесь. Итак, вот 4 миллиона – ни один фильм в России никогда еще, я имею в виду уже новое время, где-то, когда мы можем про доллары говорить, то есть где-то, начиная с начала 90-х годов, ни один фильм не собрал ни один никогда. Поэтому даже «Сибирский цирюльник», даже абсолютные чемпионы последних двух лет, это фильм «Антикиллер 2» и фильм «72 метра». Даже ни один из них не подобрался к планке в 3 миллиона. А у нас есть фильмы в России, которые американские, которые собирают больше 10 миллионов. Таких, например, в последние два года по 3 фильма в год. А больше миллиона уже собирают 30 фильмов и так далее. Поэтому этот процесс еще только начинается. Продюсер, давший деньги, не может их вернуть. Потому что здесь ведь происходит еще один универсальный процесс, о котором наши, может быть, слушатели не догадываются. Дело в том, что завершается, и я сейчас скажу ужасающую для многих слушателей, они же зрители вещь, завершается эпоха прекрасного кино на телевидении. Нового, я имею в виду, конечно, о новом кино.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Российское кино на фоне национальной премии «Ника». Впервые в эфире 25 апреля 2004 года. У микрофона Иван Толстой. Российское кино на фоне национальной премии «Ника». Сегодня поговорить на эту тему собрались люди, которые знают кино, понимают его и побеждают в разнообразных киноконкурсах. Позвольте представить. Социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей, писатель и сотрудник «Радио Свобода» Петр Вайль и обладатель «Ники» этого года в номинации «Лучший сценарий» сценарист Александр Миндадзе. В каком состоянии находится российский кинематограф? Если правда, что ему за последнее время удалось сбросить некоторые вериги и подняться, то куда направлен этот полет? Вверх? Вперед? А самое главное, чем этот российский киноуспех обеспечен? Деньгами? Рождением новых талантов? Художественной свободой? Сменой поколений? Ответов на эти вопросы мы ждем и от наших гостей, собравшихся в нашей московской студии, и от радиослушателей. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Начинаем программу. И прежде всего позвольте мне поздравить победителя главной кинематографической премии России Александра Миндадзе. Александр Анатольевич, вы в целом согласны с тем, что сейчас в России наблюдается такое сильное кинематографическое возбуждение, что ли? И если да, то что тому причиной?
Согласен, да. Я согласен с тем, что вы сказали, а именно возбуждение. Мне кажется, это очень точно. именно в возбуждение. За этим стоит, я предполагаю, скорее то, что, так сказать, стали расти деньги, в которые вкладываются, и в результате они и дают, так сказать, такое возбуждение. Плюс некая конъюнктура общефестивальная, когда Россия была забыта на фестивалях, и вместо нас возникли что-то более экзотическое и интересное, вплоть Кореи, Иран и так далее, так сказать, и снова интерес возвращается. Что касается сути, то тут процесс, конечно, очень более серьезный, и выход из системного кризиса, который существует не только в кино, там, но и в литературе, он не может, так сказать, заканчиваться так просто в один день.
Я хотел задать похожий вопрос социологу культуры Даниилу Дондурею. Как вам, Даниил Борисович, видится вот эта проблема? В чем причина киноуспеха в России?
Мне кажется, что на самом деле проблема очень непростая и такая многовекторная. Дело в том, что нам всегда хочется немножко забежать вперед и сказать, что все у нас получилось, ах, какие мы молодцы, все вот, все будет хорошо, так назывался известный фильм Астрахана. Но на самом деле здесь очень много разного рода факторов. Первый, о котором вот Александр Мендадзе не сказал, это то, что у нас в полном таком в разгаре, в таком на подъеме кинотеатральная революция. У нас сейчас происходит то, что в Европе было 20-25 лет назад, у нас строятся новые залы. Очень интенсивно. На сегодняшний день количество их подходит к 600, то есть каждый третий зал в России уже новый, то есть система Dolby и новые плёнки, ну, все, что с этим сопряжено. Это очень важно, потому что это другие деньги, это другие аудитории, это другие зрители, жаждущие нового кино, в том числе и российского, но воспитанные на американской продукции. Здесь невероятный рост сборов. Я думаю, что сегодня в нашей стране нет ни одной отрасли, внимания экономики, которая бы развивалась с такой скоростью. В 1997 году мы продавали билетов на 7 миллионов долларов, в прошлом году продали на 190 миллионов долларов, в этом 250, и в следующем минимум мы подойдем к 400 миллионам. То есть это десятки раз. Это множество людей, которые хотят смотреть кино, уже научились смотреть кино, прекрасно знают мировой репертуар, в России он хорош и так далее. Поэтому здесь есть такие общие позитивные процессы. Но при этом они не смотрят российское кино, несмотря на то, что снимается его довольно много. Ну, например, в прошлом году мы сняли 62 фильма на русском языке, но в кинотеатры попали только 41. А в топ-сотню в России выходит около российских и зарубежных фильмов около 300 в год. Каждые 6 в неделю, 6 фильмов в неделю новых. А наших попало меньше 10. И вот это очень печально. То есть вот эти самые зрители, которые уже любят кино, ходят туда, знают прекрасно, чем живет тот или иной американский актер, европейский режиссер и так далее, они не видят адекватного их ожиданиям продукта. Это серьезная драма.
Я хотел спросить Петра Вайля с его американским 15-летним опытом и 10-летним опытом житья в Европе. Петр, и вы знаете и российское состояние дел. Вообще, кинотеатры, именно не домашний просмотр, а просмотр в кинотеатре, он что-то такое говорит о состоянии, о кинематографическом повороте общества? Что означает вот эти вот мультиплексы, вообще огромное количество кинозалов, кинотеатров? Недаром они настолько бывают помпезны, что похожи именно на театры, на храмы. Почему телевидение все-таки с его сегодняшним DVD не вытесняет у западных людей вот эту любовь хождения в кино?
Ну, это говорит не только о кинематографическом состоянии общества, а прежде всего о социальном. Его состояние, экономическому состоянию, о благополучии общества и о переорганизации всего устройства города. Все равно узлом жизни остается город, а современный город сейчас трансформируется в нечто такое, что уже наблюдалось в глубокой древности, да, где-нибудь в древних Афинах, когда дома человек сейчас только спит и смотрит телевизор, а жизнь проводит на публике, либо на работе, либо вот действительно в таких вот шоппинг-моллах, таких торгово-развлекательных центрах, куда можно пойти всей семьей и по интересам пойти даже в кинотеатр, там, где 7, 8, 10 залов, вот как, скажем, в московском мультиплексе «Атриум» у Курского вокзала, где можно выбрать все что угодно. Тут же и рестораны, тут же и кафе, тут же и магазины. То есть такая жизнь на публике. И это новая жизнь города. В России это наблюдается только еще в зачаточном состоянии в Москве. И пока больше нигде. Вот в этом, наверное, и главное. Как вот нас сказал Данил Дондурей, уже есть люди, которые хотят смотреть, но теперь вопрос о том, чтобы дать им что-то смотреть. А здесь опять вопрос денег. Свобода обращения с деньгами. В свое время Сталин вызвал министра кинематографии, не помню, кто там тогда был, и спросил, да, сколько фильмов выпускает Голливуд, ему ответили, а сколько хороших? Ему говорят, 5. Вот мы будем снимать 5, но очень хороших. Да, так не получается никогда. Если сейчас на дурные нефтяные деньги можно увидеть чудовищную дрянь снятую, но зато это дает некую питательную массу, из которой что-то вырастает. Вот фильмы эти появляются. Конкуренция идет по-другому, по другой линии. Кто сумел достать деньги, у кого пробивной продюсер, нашли спонсоров, вот, снимают кино. И вот эта свобода обращения с деньгами, она какую-то надежду дает.
Давайте немножко про деньги расскажу. На самом деле, сегодня стоимость фильма практически, ну, несколько миллионов, миллион, два миллиона. Сейчас уже, я имею в виду российские фильмы, конечно, речь идет о российском кинематографе. Некоторые подходят под 3 миллиона. Чтобы возместить эти затраты, нужно, чтобы в кинотеатрах собрали в два раза больше денег, потому что в кинотеатре это основной канал возмещения затрат. Если ваш фильм стоил 2 миллиона, значит, вы должны в кинотеатрах собрать 4. Половину вы оставляете в кинотеатру за, значит, принцип тут такой, половина в кинотеатр, примерно 20-25% идут на права, и остальные деньги – это копии, это рекламы, пиар и прочее, прочее. Поэтому, когда говорят, что деньги с американского кино идут в Америку, наши парламентарии очень любят об этом говорить, и когда мы объясняем, что это совсем не так, в Америку попадает не больше 20% от тех денег, которые собираются в России, остальные остаются здесь. Итак, вот 4 миллиона – ни один фильм в России никогда еще, я имею в виду уже новое время, где-то, когда мы можем про доллары говорить, то есть где-то, начиная с начала 90-х годов, ни один фильм не собрал ни один никогда. Поэтому даже «Сибирский цирюльник», даже абсолютные чемпионы последних двух лет, это фильм «Антикиллер 2», и фильм «72 метра». Даже ни один из них не подобрался к планке в 3 миллиона. А у нас есть фильмы в России, которые американские, которые собирают больше 10 миллионов. Таких, например, в последние два года по 3 фильма в год. А больше миллиона уже собирают 30 фильмов и так далее. Поэтому этот процесс еще только начинается. Продюсер, давший деньги, не может их вернуть. Потому что здесь ведь происходит еще один универсальный процесс, о котором наши, может быть, слушатели не догадываются. Дело в том, что завершается, и я сейчас скажу ужасающую для многих слушателей, они же зрители вещь, завершается эпоха прекрасного кино на телевидении. нового, я имею в виду, конечно, о новом кино, потому что вот все, что мы имели где-то с 94 года до настоящего времени, когда у нас могли выйти фильмы, ну, снятые в прошлом году, новейшие, чемпионы любых фестивалей, американские блокбастеры, ну, с разницей практически в год, этого нигде нет в мире. И здесь этого не будет тоже больше никогда. Что это значит? Рынок кинотеатральный так вырос, он такой мощный, что никогда продюсеру, обладающему правами на фильм, в голову не придет и показать его по телевидению, тем самым истратить его потенциал. Теперь нужно будет скоро, через 2 года, 3 года, ждать несколько лет, чтобы иметь возможность показать качественный фильм.
Даня, а почему тогда вообще продюсер дает деньги на это кино, если возвратить не удается, никто 4 миллионов не собрал, а дальше еще будет хуже? Кто тогда и зачем будет давать деньги на кино?
Я говорил, хуже только для тех, кто собирается бесплатно посмотреть его по телевидению. Для того, кто уже созрел пойти в кинотеатр, хуже не будет.
Нет, я говорю сейчас, кто будет давать деньги на кино, если так они трудно окупаются и почти не окупаются?
Здесь есть два процесса очень интересных. Первый, дело в том, что вы, наверное, не имеете в виду, но это очень важно для нашей индустрии. У нас ведь активнейшим инвестором в кино является государство. Государство есть одно замечательное свойство. Его деньги, которые оно дало, не нужно никогда возвращать.
Считать не нужно.
Считать, может быть, их и нужно, но возвращать их не нужно. Поэтому, когда государство сейчас, вот, например, переходит на 30-50% оплату бюджета фильма, то многие режиссеры, в общем, очень этому огорчены. Они бы хотели, чтобы 100%. Когда у тебя 100%, то посмотри 3 зрителя, 300 тысяч или 30 миллионов не имеет никакого значения. Деньги...
Как в советские времена.
Как в советские времена.
Спасибо Даниилу Борисовичу Дондурею за его финансово-экспертную справку. На волнах радио «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» в прямом эфире. Наша тема — российское кино на фоне национальной кинопремии «Ника». У нас есть звонок слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задайте ваш вопрос.
Иван Стефанович, Санкт-Петербург. Вот я, так сказать, имею уже большой стаж хождения в кино. Так вот, главная причина заключается у нас в том, что интеллект нашей, так сказать, кинематографической интеллигенции резко упал. Понимаете, вы можете смотреть фильм, это мат, перемат со сцены, это мордобой и так далее. И кого это интересует? Мы даже уже взялись перегнать Америку, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, так, в этом плане. Вот надо в корне изменить подход к вообще к кинематографии у нас в России.
Что вы скажете на это, Александр Анатольевич Мендадзе? Действительно ли вот произошла такая смена, падение интеллекта, как говорит наш слушатель Иван Стефанович, и что, может быть, это приход нового кинематографического поколения задает такой тон, что явно зритель старшего поколения Иван Стефанович не хочет уже и в кино ходить?
Ну, в какой-то степени да. В общем, то, что называлось интеллигенцией, просто стал буржуазией. И это все, так сказать, элементы потребления вместе с попкорном, так сказать, потребляется доступный корм, а не некое глубокомыслие, которое было свойственно традиционно, допустим, литературе прошлого периода, в том числе и кинематографической литературе, с очень ярко выраженной, значит, исповедальностью и так далее. Это просто не нужно вместе с попкорном. И это никак не координируется с потоком хорошо сделанных американских картин, которые, так сказать, просто отрицают сомнительные рассуждения по поводу «кто я, как мне жить, кто виноват и так далее, традиционно русские. Это не хорошо и не плохо, это другое, это конвейерное искусство, если говорить о драматургии, это обычный закрой у станка. Другое дело, что закрой в нашем кинематографе просто низкого качества. Очень мало квалифицированных специалистов, поэтому сильно этот закрой уступает, допустим, так сказать, западному. Вот, видимо, так сказать, это процесс общий, в этом никто не виноват.
А с чем вы связываете вот это отсутствие искусства закройщика? Ведь, казалось бы, так много лекал современных, которые бери, копируй, они верные, они надежные, они работают. Если раньше как раз был, может быть, для кого-то из режиссеров или сценаристов дефицит этих лекал, этого искусства закройщика, то теперь хоть отбавляй, разве не так?
Разумеется. Я связываю это с двумя вещами. Во-первых, все-таки это не такая простая профессия, значит, драматургия кино. Но дело это в той небрежной поспешности, всеобщей, отсутствии вкуса и, главным образом, так сказать, того, что есть люди, которые прочтут и говорят, нет, это не то. Это спешка шальных и, назовем это прямым словом, халявных денег, которые, так сказать, могут быть быстрее, так сказать, рассчитаны и частично разложены по карманам. Не до качества, а до того, чтобы сделать как можно больше проглотить из бюджета. Я считаю, что главная причина в этом.
Ну да, то есть не в отсутствии каких-то примеров, не в дефиците того, что смотреть и чему подражать, что развивать, а именно природе человеческой халтуры. У нас есть звонок нашего слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задайте ваш вопрос.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я хочу... Как-то у вас был на свободе этот режиссер фильма «Возвращение». И он говорил о том, что вот засилье американского кино и нужно ограничивать, как во Франции это делают, и все. Ну, я, например, считаю, что нельзя ограничивать, потому что в Америке американские фильмы, ну, такие как «Форрест Гамп» или «Спасение рядового Райана» или «Запах женщины», в России никогда такие фильмы не смогут поставить, потому что это просто... Ну, голова устроена у режиссеров американских по-другому. У них человек главное, а у нас главная идея, главное государство. И для человека никогда ничего не было сделано, и это все в фильмах выражается. И вот сейчас, вот, например, Александр Мета сделал «Граница». Ну, это же халтура, это ужасная халтура.
Петр Львович Вайль, какое ваше мнение об устройстве американской кинематографической головы?
Я хотел бы еще успеть до выпуска новостей чуть не то, что даже возразить Александру Мендадзе, а добавить. Мне кажется, очень важно, почему нет закройщиков, как вы выразились. Это еще в мощной традиции российской, в которой важнее всего всегда считалось, что сделать, а не как сделать. Больше того, к тому, как сделать, всегда относились с некоторым презрением. И вот мы-то глядим как-то внутро человеческое, в душу, а уж как это все сляпано, как-нибудь сделаем. И поэтому любая голливудская ерунда сделана с таким техническим потрясающим мастерством, что смотрится на одном дыхании. И только сейчас это начинают понимать. Вы посмотрите, какой монтаж у российских фильмов. Это же заснуть-то можно 4 раза на протяжении одного. А только-только вот молодые, мне кажется, вот об этом нужно еще поговорить, об этом подрастающем новом поколении, молодые уже научаются, не хочу сказать научились, работать вот так по-новому, современно.
Петр, то есть вы согласны с мнением нашей слушательницы, что качество сделанности американского кино, оно пока еще недостижимо для российских режиссеров, как правило?
Да, конечно. И вы, кстати, обратите внимание, когда было заложено вот это колоссальное презрение к западному кино в наше уже, вот в нынешнее время. Тогда, когда смотрели западные фильмы и американские на кассетах, халтурных, списанных где-то в Финляндии или в ГДР тогдашнем, с телевидения. И судили поэтому, а, господи, это ерунда, не понимая, изымая вообще киношный фактор, подходя к кино как к литературе. А вот там вот сюжет не так построен, психологизм не тот, а то, что сделано, уходило. Вот эти годы, когда смотрели в России некачественные копии западные, они сыграли страшную роль. И еще от этого жуткого наследия избавляться и избавляться, мне кажется.
Ну да, и с тех пор всякие термины «баланда», «халтура», «голливудщина» и так далее с маленькой буквы, курсивом в кавычках, вошли в сознание общественное, к сожалению. Российское кино на фоне кинопремии «Ника». Мы прервемся на 2-минутный выпуск новостей и затем продолжим передачу.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Российское кино на фоне национальной премии «Ника». В передаче участвуют Даниил Дондурей, Петр Вайль и Александр Мендадзе.
Добрый день. Я хотел бы спросить, может быть, задать наивный вопрос о том, что все видят и о чем почему-то не принято говорить. В общем, по-моему, ясно совершенно, что американские фильмы, которые я, безусловно, предпочитаю нашим, по качеству несут в себе достаточно определенный пропагандистский заряд. Что там есть хорошие парни и плохие парни, и плохие парни в большинстве фильмов выдают свое происхождение так или иначе из России. Когда это происходит с корейцами, с французами или с арабами, мы слышим на Западе крики протеста, и эти протесты имеют действие. Почему мы воспринимаем вот этот образ русского в американских фильмах как должное? И что, как вы думаете, не воспитываем ли мы невротиками своих детей, которые растут на фильмах типа «Рэмбо», и привыкают, что они живут в стране, так сказать, плохих парней и болеют за врагов своей страны? И почему эти же штампы и это же представление о русских уже перекочевывают в наши собственные фильмы о самих себе? Спасибо.
Александр Анатольевич Мендадзе, вы можете ответить на вопрос нашего слушателя?
Ну, думаю, что до конца не могу, но мне кажется, чтобы воспитывать хорошо детей, не надо так ревниво вглядываться, как кто и где представлен, потому что это, так сказать, на мой взгляд, абсолютно второстепенно, первостепенно, чтобы вместо этого заставить, хотя это очень гораздо труднее, чем пойти в кинотеатр, прочесть, ну, Чехова или Гоголя. Это полезнее для, так сказать, подрастающего поколения, чем вглядываться, как там подан русский. В конце концов, это только часть бизнеса, как там, кто и где, значит, подан. Гораздо, мне кажется, интереснее, если говорить о том, что может вызывать уважение, так сказать, то, что русская классика очень много и часто экранизируется на Западе. Это и есть главное уважение, так сказать, к России, на мой взгляд.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Российское кино на фоне национальной премии «Ника». Впервые в эфире 25 апреля 2004 года. У микрофона Иван Толстой. Российское кино на фоне национальной кинопремии «Ника». В
В каком состоянии находится российский кинематограф? Если правда, что ему за последнее время удалось сбросить некоторые вериги и подняться, то куда направлен этот полет? А самое главное, чем этот российский киноуспех обеспечен? Кто-то считает, что деньгами. Кто-то считает, что рождением новых талантов. Может быть, художественной свободой или сменой поколений? Ответов на эти вопросы мы ждем и от наших гостей, собравшихся в московской студии, и от радиослушателей. Петр Львович Вайль, какое ваше мнение? Чем обеспечен подъем российского кино?
Ну, я уже немножко сказал об этом. Мне кажется, вот этой самой свободой обращения с деньгами, когда смогли выйти молодые. Вот это, мне кажется, самое интересное, что происходит. Такая запоздалая молодежная революция в российском кино. И об этом, кстати, говорили на вот этой церемонии Ника. Об этом говорили многие, ярче и темпераментнее других, известный режиссер Андрей Смирнов, который просто сказал: «Молодые волки, они рвут», и вроде бы поощрительно сказал: «Рвите нас», но в этом было мало благожелательности, в этом призыве «Рвите нас». То есть он обозначил разрыв поколений. И давайте глянем на список лауреатов. Что получается? Лучший фильм, лучший оператор, лучшая музыка, несомненная молодежь. «Возвращение» Андрея Звягинцева, оператор Михаил Кричман, «Возвращение», музыка Сергей Шнуров, «Бумер». И лучший неигровой фильм — «Нефть» Мурада Ибрагимбекова. Это все молодежь. Старшее поколение. Лучший режиссер — Вадим Абрашитов, «Магнитные бури». Лучший сценарий — Александр Миндадзе, наш сегодняшний участник передачи «Магнитные бури». Лучшая женская роль — Валентина Березуцкая, «Старухи». Лучшая женская роль второго плана — Инна Чурикова. Лучший анимационный фильм — «Полтора кота» по рисункам Иосифа Бродского, Андрея Хржановского. То есть все-таки перекос идет в старшее поколение. И вот интересно, действительно ли существует такой разрыв? Я думаю, что Александра Миндадзе хорошо бы спросить, как представителя поколения старшего, вот по сравнению со Звягинцевым, с Кричманом, со Шнуровым. Есть разница в стилистике, в подходе, в концепции кино?
Да, пожалуйста, Александр Анатольевич.
На этот вопрос так однозначно сказать вот так или сяк, это сложно. Тем более мне сложно говорить, потому что это связано с теми с картинами, которые были на Нике и которые были со мной в одной номинации. Вообще это коллеги, и к этим ребятам я отношусь с большой симпатией, надо сказать, абсолютно ко всем без исключения. Что касается какого-то разрыва, ну, наверное, есть, видимо, так сказать, есть разрыв. Ну, для меня, например, самый молодой человек – это вот Отара Селиани поныне. Я смотрю его картины и думаю, как они замечательно молоды и замечательно сделаны, как о многом они говорят и о человеке, и о жизни, и о мире, и обо всем. Эти картины, которые вы перечислили, они все очень бодрые, и, так сказать, мне очень интересно было их смотреть, они все хорошие. Но я там абсолютно для себя, вот, ну, я для себя не почерпнул абсолютно ничего нового. Я не увидел там, как бы, для меня ни одного интересного мне изобретения. А те кинематографические изобретения, они изобретения уже не этих людей, а эти люди наследуют изобретения, так сказать, прошлого. Или, наоборот, владеют более, так сказать, динамичным сегодняшним среднеевропейским, среднеамериканским киноязыком. В целом это отрадный процесс, это все картины мне эти нравятся, так сказать, но ничто не поражает меня, не останавливает и не, так сказать, я не задаю потрясённого вопроса, как это сделано, как это может сделать, из чего и непонятно как. Вот когда я смотрю там фильмы Тара Селиани, там «И стал свет», допустим, почему-то про, значит, туземцев. Я не понимаю, как это сделано, это о многом я, так сказать, нахожусь под огромным впечатлением.
У нас есть звонок радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Алексей из Ленинграда. У меня такая была идея, сначала одно, а сейчас на другое переключился. Сравнительный философский анализ о забугорных фильмах российских. То, что у меня друг считает философскую литературу, он говорит, в российских фильмах почти ничего не было. То есть философия жизни, теософия. А в американских, несмотря на всю их грязь, там пошлятины хватает, дай бог, но там теософские знания даются как сами собой. И ему помогало, ну, в чтении теософской литературы. Вот такой взгляд на кино. Как вы к нему относитесь?
Позвольте этот вопрос переадресовать социологу культуры, нашему гостю Даниилу Дондурею. Пожалуйста.
Мне кажется, это очень серьезная проблема, связанная с тем, что в начале 90-х наша художественная элита оказалась в совершенно новой для себя ситуации, достаточно сложной. Одной, две или три сложности я вижу. Во-первых, это свобода, настоящая свобода, отсутствие цензуры. То есть, когда из пространства всех размышлений был изъят этот пресс, то стало без врага достаточно тяжело. Без оппонирования государства, без оппонирования устройства мира и существования. Целая цивилизация куда-то уходила. Первое. Второе. Возник рынок, то есть он еще пока только возникает даже. Вот мы говорили о том, что государство делает хорошее, но одновременно и очень плохую роль играет для развития кинематографа тем, что нужно, можно снимать фильмы не для зрителей. И третье. В общем, никаких ограничений в конкуренции нет. Никогда никто не говорил у нас, что 60 лет, где-то с 29-30 года, советские художники были ограничены невозможностью конкурировать с американцами и европейцами. В ЦК КПСС решали, что американских фильмов будет от 3 до 4 в год, 6 только если Брежнев поедет в США, фильмов французских будет 8, индийских 13, ГДРовских все 30 и так далее. Это потрясающая защита. Сегодня у нас американских фильмов выходит минимум 130 в год. Все лучшее, что там создали. Это третий момент. Четвертый связанный с тем, что у нас вообще ведь нет устойчивых сегодня представлений и никаких общественных дискуссий, и никаких других форм по поводу того, а в какой стране мы живем, а что здесь происходит, а какое будущее, а что происходит с населением. До сих пор, например, в буржуазном обществе деньги, в сущности, вне закона, презираемы, бизнес порочен, новая модернизация несправедливо и так далее. Картины мира перевернуты, сломаны, не объяснены, какая-то сумятица. Вот это же все отражается на моделях, которые предлагают авторы, то есть драматурги и режиссеры современному зрителю. Поэтому одно снимается для сериалов и для телевидения. Это одна версия страны и жизни. И другое для кинотеатров. Поэтому все-таки мы не забываем, что абсолютными чемпионами стали криминальные боевики. Это «Даже не думай», это «Антикиллер» и так далее. Ну вот кроме картины Хотиненко «72 метра», но она уже попадает в следующий цикл и, видимо, будет собирать свои ники после того, как фильм, правда, вышел в кинотеатрах, но еще будут серии в сентябре-октябре и так далее. Но проблема связана с тем, что я согласен здесь с нашим слушателем, что, в общем-то, российский кинематограф новой модели жизни не предлагает. Не справляется, не знает, что делать. И в этом смысле воспроизводит кальки и матрицы зарубежного кино, часто не в лучшем варианте.
Еще один звонок слушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, ваш вопрос.
Я из Ленинграда, Тамара Федотова. Мне бы хотелось защитить несколько нашего зрителя. Меня, собственно говоря, «Свобода» обидела второй раз. Я хочу напомнить то время, когда в Ленинграде очереди в кинотеатры, вообще сеанс начинался в 8 часов утра и заканчивались в 11 часов вечера. Я с ужасом смотрю, как разрушаются наши кинотеатры, не понимаю, зачем их строить, если столько кинотеатров рушится на глазах просто. Звягинцева мне так и не удалось посмотреть, потому что я не знаю, где он идет. Он не идет. Информации нету. «Часы» — великолепный фильм. Я смотрела за 50 рублей, я сидела одна в зале. Да снизьте вы хоть немножко цену на билеты, у вас залы будут битком набиты.
Ну, конечно, такая экономика, она простая и, думаю, что не соответствует реалиям жизни. Снизить цены на билеты, и чем же тогда и без того нуждающиеся кинотеатры будут оплачивать свою аренду? Я думаю, что проблема гораздо глубже. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос.
Добрый день. Я хотел бы спросить, может быть, задать наивный вопрос о том, что все видят и о чем почему-то не принято говорить. В общем, по-моему, ясно совершенно, что американские фильмы, которые я, безусловно, предпочитаю нашим, по качеству, несут в себе достаточно определенный пропагандистский заряд. Что там есть хорошие парни и плохие парни, и плохие парни в большинстве фильмов выдают свое происхождение так или иначе из России. Когда это происходит с корейцами, с французами или с арабами, мы слышим на Западе крики протеста, и эти протесты имеют действие. Почему мы воспринимаем вот этот образ русского в американских фильмах как должное? И что, как вы думаете, не воспитываем ли мы невротиками своих детей, которые растут на фильмах типа «Рэмбо», и привыкают, что они живут в стране, так сказать, плохих парней и болеют за врагов своей страны? И почему эти же штампы и это же представление о русских уже перекочевывают в наши собственные фильмы о самих себе? Спасибо.
Александр Анатольевич Мендадзе, вы можете ответить на вопрос нашего слушателя?
Ну, думаю, что до конца не могу, но мне кажется, чтобы воспитывать хорошо детей, не надо так ревниво вглядываться, как кто и где представлен, потому что это, так сказать, на мой взгляд, абсолютно второстепенно. Первостепенно, чтобы вместо этого заставить, хотя это очень гораздо труднее, чем пойти в кинотеатр, прочесть, ну, Чехова или Гоголя. Это полезнее для, так сказать, подрастающего поколения, чем вглядываться, как там подан русский. В конце концов, это только часть бизнеса, как там, кто и где, значит, подан. Гораздо, мне кажется, интереснее, если говорить о том, что может вызывать уважение, так сказать, то, что русская классика очень много и часто экранизируется на Западе. Это и есть главное уважение, так сказать, к России, на мой взгляд.
На волнах радио «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» в прямом эфире. Следующий звонок нашего слушателя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задайте ваш вопрос.
Добрый день, Анатолий. Ну, извините меня, пожалуйста, я всю жизнь говорю не о том. Так вот, у меня вопрос. Как можно говорить слово «качественное кино», «качественный фильм»? Редакторы толстых журналов говорят, что они печатают качественную литературу. Качество имеет свое измерение. Может быть, плохое качество, может быть, хорошее качество. А когда мы изо дня в день по всем радиостанциям говорим о том, что у нас что-то качественное, мы никак не стимулируем людей к тому, чтобы они делали хорошее качество. Прошу прощения за мое высказывание.
Мы прощаем вас и обращаемся к следующему радиослушателю. Здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста.
Вы знаете, я человек, это Санкт-Петербурга, я человек уже пожилой. У меня, значит, я выросла на довоенных фильмах. А вот мои дети уже выросли на послевоенных фильмах. И тут однажды шел какой-то фильм, я уже не могу помнить. У меня внуку 25 лет и говорит: «Бабуля, ну почему такие интересные фильмы раньше были?» Он, конечно, смотрит эти фильмы, вот теперешние. Я-то уже не смотрю, потому что для меня уже это старо, как говорится, тяжело смотреть. Там очень страшные фильмы. Так вот, пожалуйста, объясните, Неужели нельзя поставить фильм такой, чтобы вот и взрослый посмотрел, и ребенок, и я не знаю, это просто не знаю, как даже объяснить вам, но сейчас фильмы ужасные. Простите меня.
Конечно, мы прощаем вас, но, по-моему, если смотреть телевизор то утром, то днем, то вечером, то увидеть можно весь веер, весь диапазон, весь спектр фильмов и хороших, и не очень хороших, и плохих. Но я хочу перейти к все-таки фильму, который завоевал премию Ника в категории «Лучшая музыка». Я думаю, что многие видели приключенческий и криминальный фильм «Бумер», музыку которого вы сейчас слышали. И я хочу обратить свой вопрос Петру Вайлю. Петр, я знаю, что вы неравнодушны к жанру криминальной драмы. Хотел спросить вас о фильме «Бумер». Вам не кажется, что это очень русская получилась «Одиссея»? Бесконечно разрушительные приключения героев, которые не приводят их ни к какой победе. Двое гибнут, третий оказывается в руках милиции, четвертый убегает ни с чем. Какое ваше мнение об этом фильме? Нравится ли он вам вообще как фильм в этой категории «Криминальная драма»?
Да, нравится, коротко говоря, нравится, и даже очень. Но так как вы описали его сюжет, этот сюжет совершенно вселенский, может быть, снят где угодно. А то, что он русский, так он иным и быть не может. Когда Андрей Кончаловский работал в Голливуде и снимал там фильмы вполне американские, я просто пальцем могу вам, что называется, показать. Вот здесь Достоевский, здесь Чехов, здесь Толстой. Ну, а куда он денется от этого? Мы, в общем-то, одни и те же книжки читали, и автор «Бумера» в той же школе учился, что и мы все, и тот же Андрей Кончаловский, и кто угодно. Это вот все разговоры к своему пути. Никакого такого своего пути специально искать не надо, потому что он уже есть. Если есть у страны культура, а, кажется, никто не сомневается, да, по поводу России на этот счет, то этот фильм будет, книги будут, и все остальное будет неизбежно русские. Другое дело, что «Бумер» воспринял технику, вот то качество, о котором говорил недовольно один из наших слушателей, воспринял качество западное, монтаж, темп, ритм, пульс. И получилось очень интересно. Вот это, мне кажется, что-то новое. Я опять возвращаюсь к этому вот разрыву, противопоставлению поколений. Чему-то эти молодые ребята научились, эти волки, как их назвал их Андрей Смирнов. Знаете, бывает 50-летний человек старше 30-летнего на 20 лет, и все. Вот и вся их разница, арифметическая, количественная. А бывает качественная разница. Мне кажется, о качественной разнице между молодыми и кинематографистами старшими говорить можно. Вот я бы об этом Даниила Дондурея бы спросил.
Я хочу еще Даниилу Борисовичу добавить один вопрос. Вот очень распространено мнение, что показ жестокости на экране непременно ведет к жестокости в жизни. Ваше мнение как социолога культуры по этому поводу?
Ну, это такая сложная тема, что, на мой взгляд, действительно в значительной степени ведет. Но это все предмет большой дискуссии. Например, когда вот один из слушателей говорил о жестокости американского кино, я бы порекомендовал ему посмотреть новости российские, а после того, как они завершатся, посмотреть примерно 70 выпусков в неделю российских криминальных новостей под разного рода названиями, там «Криминал», «Криминальная Россия», «Вести дежурная часть», «Совершенно честный детектив» и так далее. Но это другая тема. Вот если говорить о Нике, то нужно обратить внимание, что половина фильмов, которые участвовали в номинациях, даже не фильмы молодых режиссеров. Это все дебюты. То есть это первые картины. Человек, часто даже то ли имеющий образование, то ли автор «Бумера», вот действительно дипломная работа в «Авгике», кто-то не имеющий режиссерского образования, например, автор нашумевшего фильма «Возвращение», или авторы фильма «Коктебель», или актер, автор фильма «Старухи». И так далее. Это первые работы. И они показывают то, что как-то традиция не прерывается, но она сразу же находит другую профессиональную как бы ипостась. Я согласен с Вайлем, когда речь идет о том, что они как-то иначе чувствуют реальность, эти молодые люди. Может быть, из-за своего возраста, может быть, из-за того, что они воспитывались как-то иначе. У них другая энергетика, и та энергетика, и то видение жизни, которое... и это очень важно, соответствует зрителям в кинотеатре. Все практически, кто позвонил нам сегодня, я думаю, они все сидят у телевидения или смотрят видео. Кажется, даже по возрасту они в кинотеатры не ходят. 8,5 из каждых 10 билетов, даже почти 9 из каждых 10 билетов проданы людям до 26 лет. Обратите на это внимание. Вот эти сотни миллионов долларов приносят школьники и студенты.
Это во всем мире так, между прочим.
Да, но здесь сегодня это особенно в связи с вот этой революцией кинотеатральной. Безусловно, это во всем мире так. И это значит, у них другой тип сознания. Уже трудно народному артисту СССР в 74 года, я не хочу ни о ком сказать плохо, научить этого молодого человека, как надо целоваться, как надо ухаживать за женщиной, как надо смущаться при первой встрече, как положить руку на ее бедро. Это трудно этому научить, это могут только молодые люди. Но речь идет, конечно, не об этом, а речь идет о видении реальности, о том, какие слова использовать, как смотреть на эту жизнь, что в иерархии ценностей в этой жизни. Они адекватнее, они это все чувствуют. Мне кажется, вот такое обновление зрительного зала, обновление авторов, новый процесс, но не надо его переоценивать.
И в конце нашей передачи снова «Глас народа», «Вокс Попули». Наш корреспондент Никита Ваулин провел опрос на улицах Москвы. Согласны ли вы с тем, что российское кино находится на подъеме?
Я полагаю, что скорее перед подъемом. Видите ли, пока кинематограф не начнет окупаться, пока не хватает залов, будем считать, что мы где-нибудь в штурмовом лагере у подножья. Ну, еще несколько лет, наверное, должно пройти. Пока окупаются только сериалы. Сериалы, на самом деле, практически сейчас не отличаются от художественных фильмов, предназначенных для кинотеатров.
Оно не было никогда в упадке за последние 10 лет и в подъеме. Просто было кино, просто его зрители не видели из-за того, что не было в прокате. В этом году, да, побольше картин в прокате. Но пока бокс-офис не столь существенный, но, тем не менее, увеличивается количество фильмов, которые попадают в прокат, и мне кажется, это уже хорошо. Есть хорошее кино, есть плохое кино. А что, все голливудские картины, которые попадают у нас в прокат, безусловно, качественные? Да 99% там золотой малинки кандидаты.
Несомненно. Пора уже, видимо. Пора подниматься. Деньги вроде бы появились какие-то, и государственные, и частные. Так что есть все шансы подняться. Много фильмов снимается, много плохих. Но количество перейдет в качество. Ну, я думаю, в ближайшие лет 5-6.
Не, ну, бывают, конечно, отдельные неплохие фильмы. Но индустрия есть. Фильмов стало больше. Сериалы всяких на машине, 160 проектов в запуске. Мне площадей не хватает, ничего. А качество оставляет желать лучшего, к сожалению.
Считаете ли вы, что российское кино находится на подъеме?
Можно сказать так, с начала века, нынешнего века, да, кино российское на очень сильном, я бы даже сказал, подъеме. Количество новых актеров, заявивших о себе, новых режиссеров, соответственно, молодых.
Вот все говорят о количестве, о качестве.
Вы знаете, качество у некоторых, можно сказать так, сериалов, например, оставляет желать лучшего. Но есть фильмы полнометражные, которые намного сегодня выше уровнем, чем некоторые работы, например, 5-10-летней давности. Все-таки ментальность дает о себе знать, совершенно разный юмор. Если взять, опять-таки, какие-то драмы, наш зритель больше, конечно, понимает жизнь здесь. А, конечно, то, что там, ну, если брать уровень «Москвы слезам не верит» в 80-м году, когда получила «Оскар», это да, согласен, если это до американцев дошло. Но вот такого ранга картин сейчас нет.
Считаю, потому что оно стало выходить снова после перестроечных лет на международный уровень, чему свидетельство фильма «Возвращение». Русского кино очень много во всяких международных программах. Приступает к работе над очередным проектом, долгожданным, Александр Сокуров. И если у государства находятся деньги на эту картину, которая ясно, что будет совершенно не зрительская, будет артхаусом, если с ним начинает работать такой продюсер, как Игорь Каленов, значит, у нас есть средства и желание делать такое кино. Но, к сожалению, конечно, до того, чтобы оно у нас стало индустрией, далеко. Но, во всяком случае, вот я совершенно оптимистично смотрю в будущее в этом смысле.
Так на вопрос нашего корреспондента Никиты Ваулина отвечали москвичи. И на этом мы заканчиваем разговор на тему «Российское кино на фоне национальной кинопремии Ника». Жаль, что мы не смогли принять все телефонные звонки и не всем дать слово. У нас в гостях были кинокритик и социолог культуры Даниил Дондурей, писатель Петр Вайли, сценарист Александр Мендадзе. Выпуск «Поверх барьеров» в прямом эфире подготовили режиссеры Наталья Пахомова, Юлия Ермолинская и Наталья Флоринская. Вел передачу Иван Толстой. Всего доброго. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.